Герберт Уэллс. Человек-невидимка. Глава первая. Появление незнакомца. Незнакомец появился в начале февраля. В тот морозный день бушевали ветер и вьюга. Последняя вьюга в этом году. Однако он пришел с железнодорожной станции Брэмблхёрст пешком. В руке, обтянутой толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Он был закутан с головы до пят, широкие поля фетровой шляпы скрывали все лицо, виднелся только блестящий кончик носа. Плечи и грудь были в снегу, так же, как и саквояж. Он вошел в трактир, кучер и кони, еле передвигая ноги от холода и усталости, и бросил саквояж на пол. «Огня!» — крикнул он. «Во имя человеколюбия! Комнату и огня!» Стряхнув с себя снег, он последовал за миссис Холл в приемную, чтобы договориться об условиях. Разговор был короткий. Бросив ей два соверена, незнакомец поселился в трактире. Миссис Холл затопила камин и покинула гостя, чтобы собственноручно приготовить ему поесть. Заполучить в Айпинге зимой постояльца, да еще такого, который не торгуется... Это была неслыханная удача, и миссис Холл решила показать себя достойной счастливого случая, выпавшего ей на долю. Когда ветчина поджарилась, а Милли, вечно сонная служанка, выслушала несколько уничтожающих замечаний, что, видимо, должно было подстегнуть ее энергию, миссис Холл отнесла в комнату приезжего скатерть, посуду и стаканы, после чего стала с особым шиком сервировать стол. Огонь весело трещал в камине, но приезжий, к величайшему ее удивлению, до сих пор не снял шляпы и пальто. Он стоял спиной к ней, глядя в окно на падающий снег. Руки его все еще в перчатках были заложены за спину, и он, казалось, о чем-то глубоко задумался. Хозяйка заметила, что снег у него на плечах растаял, и вода капает на ковер.
«Позвольте, мистер, вашу пальто и шляпу», — обратилась она к нему, — «я отнесу их на кухню и повешу сушить».
«Не надо», — ответил он, не оборачиваясь. Она решила, что ослышалась, и уже готова была повторить свою просьбу, но тут незнакомец повернул голову и посмотрел на нее через плечо. «Я предпочитаю не снимать их», — заявил он. При этом хозяйка заметила, что на нем большие синие очки-консервы и что у него густые бакенбарды, скрывающие лицо.
«Хорошо, мистер», — сказала она, — «как вам будет угодно. Комната сейчас нагреется».
Незнакомец ничего не ответил и снова повернулся к ней спиной. Видя, что разговор не клеится, миссис Холл торопливо накрыла на стол и вышла из комнаты. Когда она вернулась, он все так же стоял у окна, подобно каменному изваянию, сгорбленный, с поднятым воротником и низко опущенными полями шляпы, скрывавшими лицо и уши. Поставив на стол яичницу с ветчиной, она почти крикнула.
«Завтрак подан, мистер!»
«Благодарю вас», — ответил он тотчас же, но не двинулся с места, пока она не закрыла за собой дверь. Тогда он круто повернулся и подошел к столу.
«Ох уж эта девчонка», — сказала миссис Холл. «А я и забыла про нее. Вот канительщица!»
Взявшись сама растирать горчицу, она отпустила несколько колкостей по адресу Милли за ее необычайную медлительность. Сама она успела поджарить яичницу с ветчиной, накрыть на стол, сделать все, что нужно, а Милли, хороша помощница, оставила гостя без горчицы. А ведь он только приехал и хочет, видно, здесь пожить. Поворчав, миссис Холл наполнила горчичницу и, поставив ее... не без торжественности, на черный с золотом чайный поднос понесла к постояльцу. Она постучала и тут же вошла. Незнакомец сделал быстрое движение, и она едва успела увидеть что-то белое, мелькнувшее под столом. Он, очевидно, что-то подбирал с полу. Она поставила горчицу на стол и при этом заметила, что пальто и шляпа гостя лежат на стуле у камина, а на стальной решетке стоит пара мокрых башмаков. Решетка, конечно, заржавеет. Миссис Холл решительно приблизилась к камину и заявила тоном, не допускающим возражений.
«Теперь, я думаю, можно взять ваши вещи и просушить?»
«Оставьте шляпу», — сказал приезжий сдавленным голосом. Обернувшись, она увидела, что он сидит, выпрямившись, и смотрит на нее. С минуту она стояла, вытаращив глаза, потеряв от удивления дар речи. Нижнюю часть лица он прикрывал чем-то белым, по-видимому, салфеткой, которую привез с собой, так что ни его рта, ни подбородка не было видно. Потому-то голос и прозвучал так глухо. Но не это поразило миссис Холл. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши, так что неприкрытым оставался только розовый острый нос. Нос был такой же розовый и блестящий, как в ту минуту, когда незнакомец появился впервые. Одет он был в коричневую бархатную куртку. Высокий темный воротник, подшитый белым полотном, был поднят. Густые черные волосы, выбиваясь в беспорядке из-под перекрещенных бинтов, торчали пучками и придавали незнакомцу чрезвычайно странный вид. Его закутанная и забинтованная голова так поразила миссис Холл, что от неожиданности она остолбенела. Он не отнял салфетки от лица и, по-прежнему придерживая ее рукой в коричневой перчатке, смотрел на хозяйку сквозь непроницаемые синие стекла. «Оставьте шляпу!» — снова невнятно сказал им сквозь салфетку. Миссис Холл, оправившись от испуга, положила шляпу обратно на стул.
«Я не знала, сударь!» — начала она. «Что вы...»
— и смущенно замолчала. «Благодарю вас!» — сухо сказал он, многозначительно поглядывая на дверь.
«Я сейчас все высушу!» — сказала она и вышла, унося с собой платье. В дверях она снова посмотрела на его забинтованную голову и синие очки.
Он все еще прикрывал рот салфеткой. Закрывая за собой дверь, она вся дрожала, и на лице ее было написано смятение.
«В жизни своей!» — прошептала она. «Ну и ну!»
Она тихо вернулась на кухню и даже не спросила Мили, чего она там возится. Незнакомец, между тем, внимательно прислушивался к удаляющимся шагам хозяйки. Прежде чем отложить салфетку и снова приняться за еду, он испытующе посмотрел на окно. Проглотив кусок, он опять уже с подозрением посмотрел на окно, потом встал и, держа салфетку в руке, спустил штору до белой занавески, прикрывавшей нижнюю часть окна. Комната погрузилась в полумрак. Несколько успокоенный, он вернулся к столу и продолжал завтрак.
«Бедняга! Он расшибся! Или ему сделали операцию? Или еще что-нибудь?» — сказала миссис Холл. «Весь перевязанный, даже смотреть страшно!»
Она подбросила угля в печку, придвинула подставку для сушки платья и разложила на ней пальто приезжего.
«А очки? Да что говорить, водолаз какой-то, а не человек!»
Она повесила на подставку шарф.
«А лицо прикрывает тряпкой и говорит сквозь нее. Может быть, у него рот тоже болит?»
Тут она обернулась, видимо, внезапно вспомнив о чем-то.
«Боже милостивый!» — воскликнула она. «Милли, неужели блинчики еще не готовы?»
Когда миссис Холл вошла в гостиную, чтобы убрать со стола, она нашла новое подтверждение своей догадки, что рот незнакомца изуродован или искалечен несчастным случаем. Незнакомец курил трубку, и все время, пока она была в комнате, ни разу не приподнял шелковый платок, которым была обвязана нижняя часть его лица, и не взял мундштук в рот. А ведь он вовсе не забыл про свою трубку. Миссис Холл заметила, что он поглядывает на тлеющий понапрасну табак. Он сидел в углу спиной к опущенной шторе. Подкрепившись и согревшись, он, очевидно, почувствовал себя лучше и говорил уже не так отрывисто и раздраженно. В красноватом отблеске огня его огромные очки как будто ожили.
«На станции Брамблхерст, — сказал он, — у меня остался кое-какой багаж. Нельзя ли послать за ним?»
Выслушав ответ, он вежливо наклонил забинтованную голову.
«Значит, только завтра?» — сказал он. «Неужели нельзя раньше?»
И очень огорчился, когда она ответила, что нельзя.
«Никак нельзя?» — переспросил он. «Быть может, все-таки найдется кто-нибудь, кто съездил бы с повозкой на станцию?»
Миссис Холл охотно отвечала на все вопросы, надеясь таким образом вовлечь его в беседу.
«Дорога к станции очень крутая», — сказала она. И, пользуясь случаем, добавила, В прошлом году на этой дороге опрокинулся экипаж. Седок и кучер оба убились насмерть. Долго ли? До беды? Одна минута и готова, не правда ли, мистер?»
Но гостя не так-то легко было втянуть в разговор. «Правда», — сказал он, спокойно глядя на нее сквозь непроницаемые очки.
«А потом, когда еще поправишься? Правда? Вот, к примеру, сказать, мой племянник Том порезал себе руку косой. Косил, знаете, споткнулся и порезал. Так поверите ли, 3 месяца ходил с перевязанной рукой. С тех пор я ужас как боюсь этих кос».
«Это неудивительно», — сказал приезжий.
«Одно время мы даже думали, ему придется сделать операцию. Так ему было худо».
Приезжий отрывисто засмеялся, словно залаял.
«Так ему было худо?» — повторил он. «Да, мистер, и это было вовсе не смешно для тех, кому приходилось с ним возиться. Вот хоть бы и мне, мистер, потому что сестра все нянчилась со своими малышами. Только и знать завязывать да развязывать ему руку, так что, ежели позволите...»
«Дайте мне, пожалуйста, спички». Вдруг прервал он ее. «Моя трубка погасла». Миссис Холл замолчала. Несомненно, с его стороны несколько грубо прерывать ее таким образом. С минуту она сердито смотрела на него, но, вспомнив про 2 соверена, пошла за спичками. «Благодарю», — коротко сказал он, когда она положила спички на стол и, повернувшись к ней спиной, стал снова глядеть в окно. Очевидно, разговор о бинтах и операциях был ему неприятен. Она решила не возвращаться к этой теме. Нелюбезность незнакомца рассердила ее, и Миле пришлось это почувствовать на себе. Приезжий оставался в гостиной до 4 часов, но давая решительно никакого повода зайти к нему. Почти все это время там было очень тихо. Вероятно, он сидел у догорающего камина и курил трубку, а может быть, просто дремал. Однако, если бы кто-нибудь внимательно прислушался, то мог бы услышать, как он поворошил угли, а потом 5 минут расхаживал по комнате и разговаривал сам с собой. Потом он снова сел, и под ним скрипнуло кресло.